Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске. Говорим мы, как Леша уже напоминал, и для тех, кто только-только к нашему разговору подключился, поясню, что говорим мы сегодня о Португалии, потому что отец Арсений до своей службы в Дамаске, в Бейруте, еще раньше, да, служил в Португалии, в Лиссабоне, и мы договорились еще полгода назад, что на эту тему обязательно тоже поговорим. Отец Арсений, вы когда сейчас про этого Луиса рассказывали, Луиша Рибейру, причем на «у» заканчивается, да? Рибейру. Вы упомянули, что его родственники тяжело восприняли новости о его переходе в православие.
С их точки зрения он стал еретиком.
Вот, вы знаете, я как-то не сталкивалась с такой позицией.
Там такое махровое католичество, такое вот салазаровское, до военных еще времен.
А как вообще воспринимали вас православный приход, который появился в Лиссабоне и активно растет, набирает обороты, проявляет себя каким-то образом?
Следует сказать, что все наши приходы, и сейчас там несколько священников трудится в Португалии, я думаю, что они подтвердят, самый теплый прием был оказан нам, бедным эмигрантам, ютившимся по каким-то странным местам, типа вот торговых центров, служивших,
торговый
где
центр,
придется.
Конечно, сильно это сказали, я даже представить не могла.
Они очень быстро пошли нам навстречу и предоставили свои помещения для богослужений. И вот мытарства наши по этим местам закончились, и уже в конце 2005 года католический патриарх Лиссабона принял решение предоставить нам помещение в одной из пустующих церквей, недалеко от центра города, рядом с главным железнодорожным вокзалом Санта-Аполлония. Храм 18 века, он пустовал. После революции народ отшатнулся от церкви, и, наверное, более половины, а то и даже, может быть, больше, две трети людей, которые ходили исправно в церковь при Салазаре, при Каэтану, они перестали ходить в церковь. Церковь слишком тесно была связана с государством. Но поскольку уже зарекомендовать себя благочестивым католиком на работе, чтобы из инженера стать старшим инженером, стало не обязательно, то и в церковь перестали ходить. Та же похожая история, которая произошла в феврале 2017 года
только
в России.
В России, да. Да, когда отменили...
Отменили обязательность исповедь на фронтах, и 9 десятых перестали ходить к исповеди солдат мировой, русских.
Я еще хотел спросить про... Вот вы сейчас такой термин употребили, махровое салазаровское католичество. Насколько я понимаю, в Испании действительно, при Франко, конечно, был не диктат католической церкви, естественно, но свободу имела только она относительно.
Да.
А вот в Португалии...
Франко вообще был таким ярым католиком, Рима католиком. Он вызывал генералов и по 3 часа их отчитывал в своем кабинете и учил их, каким надо быть католиком, как ходить в церковь, как себя вести дома. Был он очень таким занудливым морализатором.
А вот при Салазаре, насколько я понимаю, в Португалии царила относительно религиозная свобода, относительная. Довольно вольно себя чувствовали протестантские деноминации разные, присутствующие в Португалии. Это правда? То есть, вы говорите, что православной церкви не было. Не было и быть не могло при Салазаре.
Ее бы не зарегистрировали, поскольку там по законам нужно было очень долгое время находиться в стране, общине верующих, чтобы получить регистрацию. А с протестантизмом Португалия давно была связана, там были и лютеране, и англикане, и разные другие по течению протестантов, и они были зарегистрированы, пользуясь современным языком, зарегистрированы, уже с давних времен еще до салазаровских, поэтому им, наверное, было в этом смысле проще. Хотя я тут всех подробностей вот этой истории не знаю с протестантами, не могу точно утверждать их статус в те времена.
Интересно то, что вы, когда стали развиваться и расти, вас поддержали очень в Португалии. То есть
да,
получается,
и вот,
что...
и другие священники подтвердят. Отец Иоанн Гербовецкий, нынешний благочинный наших приходов в Португалии, отец Александр, который служит в Порту, отец Олег в Сетубале и другие священники подтвердят, что все помещения, которые, в которых сейчас проходят православные богослужения Русской Православной Церкви, они в католических помещениях. Где-то дали безвозмездное пользование, как вот в Лиссабоне. Только мы там служим. Где-то даже вы подарили участок земли, где-то здание полностью перешло в собственность. Вот. И это такой жест доброй воли, действительно, по-братски.
Вот. А, ну вот я то, что читаю здесь, правда...
Гранты не могли построить.
Да, в Википедии. Деньги. В 1968 году начинается миссионерская деятельность в Португалии, образовывается ряд православных общин, которые были объединены в португальскую православную миссию
РПЦЗ. Это, да, это интересная
история. Это
1968
год, я так понимаю, что это год, когда у Салазара случился инсульт, он думал, что он еще остается премьер-министром, но уже его от власти отстранили, он там тихо себе умирал 2 года где-то в окружении родных, а в это время все-таки в Португалии происходили первые перемены, да, которые до 1974 года продолжались, но именно тогда и можно было уже зарегистрировать миссию.
68-го года.
68-й, да.
Леша, все интересно про историю, потому что он историк, а мне интересно про людей, потому что я как-то, знаете, я путешественница, такая любительница большая.
Да я тоже.
И да, и вы, кстати говоря, когда вы были в Португалии, я знаю, что вы ходили в Сантьяго де Компостела с вашими прихожанами, причем выбирали разные пешеходные маршруты на каждый отпуск. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Вот Сантьяго де Компостела – это такое, мы уже неоднократно в этой студии говорили про... Этот город удивительный, уникальный, такая фактически одна из паломнических столиц, да, в Европе. Туда стекаются дороги из совершенно разных городов и из разных направлений, с севера, юга, запада, востока.
Существует множество путей, ведущих в Сантьяго. Вот. Есть самый известный французский путь, в французских Пиренеях начинается, есть самый древний примитивный путь из Леона, есть португальский путь, есть английский путь, есть морской путь, Виа-де-ла-Плата, который из Севильи начинается. Первым совершили паломничество в начале IX века придворные короля Леона, город Леон.
И вот, который Леон или Лион?
Леон.
Леон,
испанский.
Испанский,
да, не путать с французским Леоном и с украинским Львовом.
Да-да-да.
Вот, и с тех пор это все началось. Это португальское, это православный паломнический маршрут, и португальцы очень быстро тоже подключились. И стал самым известным местом паломничества в Сантьяго, да. И вот каждый год на протяжении тех лет, что я служил в Испании, потом в Португалии, мы с прихожанами, со всеми желающими ежегодно совершали тем или иным путем. Некоторыми путями мы прошли даже 2, поскольку их 8 путей, а мне довелось пройти 12 раз.
Ого.
Вот, и это все традиция продолжается. В этом году вновь собирается группа. Наш староста в городе Порту Юрий Геникович Погорелов собирает вновь группу паломников, и они опять пойдут. Ну, понятно, что люди, которые работают, учатся, им трудно найти время, чтобы пройти, допустим, весь французский путь, 840 километров. Тем более Виа-де-ла-Плата самый длинный, который более 900. И поэтому мы выделяли на это 1 неделю и проходили, если путь короткий, как, например, английский, который идет из города Феррол-дель-Каудильо, то мы проходили его полностью. Если он длинный, как португальский, например, или там северный путь, или французский, или Виа-де-ла-Плата, то проходили последний участок. Чтобы получить сертификат паломника, достигнув Сантьяго, нужно пройти пешком не менее 100 километров. И мы проходили 120, там, 130 километров за 5 дней. Но мы не просто вот шли, мы и псалмы пели, и молились, а в конце пути, на поступах к Сантьяго, уже совершали литургию. Мы не несли с собой сосуды для литургии, облачения. Подъезжала группа поддержки из Лиссабона на автобусе вместе с диаконом Григорием и привозили нам все необходимое. Те, кто не мог идти пешком, они в последний день приезжали на автобусе. И вот где-то на поступах к Сантьяго, где в какой-нибудь деревне или в лесу на пеньке, или в парке уже в самом Сантьяго, или в спортзале как-то в каком-то мы деревенском служили, мы совершали утром, рано утром, в субботу, пройдя вот этот последний участок, 100 с лишним километров, совершали божественную литургию, и после этого уже входили в сам город, после литургии причастившись, и приходили на паломническое богослужение к 12 часам дня в средневековый этот собор Сантьяго де Компостела, битком набитый паломниками. И вот служба католическая, понятно, мы могли подойти к раке с мощами апостола, ага. Мы могли побыть, помолиться.
Кадила там летает
серебряное, в него лопатами,
оно огромное.
И подьяконы забрасывают лопатами ладан, и оно летает, почти касаясь людских голов.
Я вообще не представляю, как это.
Ой, Лёш, это дух захватывает.
Происходит, да, большое воодушевление в народе от этого всего.
Да, вау, просто люди действительно проделали такой огромный путь, и они молились всю дорогу, да, и теперь, это такое...
Утешение.
Это, может быть, немножко на карусельку похоже, но это так,
Да, и народ ликует, и веселится, и ликует весь народ.
Да, почему нет, собственно говоря?
Да, да. Ну, вот сейчас труднее мне выбраться туда, с Ближнего Востока, но все-таки один раз 3 года назад я выбрался и прошел.
Ну, следующий вопрос, да. Часто ли вы бываете там?
Вот 3 последних года бывать там не доводилось, но вот когда я только приехал на Ближний Восток 4,5 года назад, то спустя 1,5 года я все-таки решил летом вновь пойти путем апостола Якова и присоединился к группе.
Просто в Португалию приезжаете?
Нет, 3 года не было.
А в России?
Но связи с Португалией не теряю. Вот совсем недавно вышел журнал, очередной номер журнала «Ежеквартальник. Русская культура». Этот номер целиком был посвящен связи, культурным связям России и Португалии. «Русская культура» — известный журнал, основанный в 1923 году в Советской России, в последнее время возрожденный, с прекрасной полиграфией, с прекрасными статьями научными, культурологическими. Вот. И номер был целиком посвящен, номер 1 за 18 год, рекомендую слушателям, целиком посвящен культурным связям России и Португалии. Там переиздали мою иберийскую тетрадь в сокращении, и была презентация в португальском посольстве. И вот совсем недавно я тоже посетил посольство, там была замечательная выставка одного грузинского художника, пригласили на этот вернисаж. И то есть связи продолжаются с Португалией, я поддерживаю связи с людьми, с которыми там познакомился, которые живут сейчас в России. Это вот Анна Мария де Фонсека, сестра нашего первого старосты португальского. Это замечательный человек Владимир Юрьевич Шаталин, который долгое время возглавлял Россотрудничество в Португалии и активно участвовал в жизни нашего Лиссабонского прихода. И сейчас, бывая в Москве, я с ним тоже встречаюсь, общаюсь. Вместе ходим в португальское посольство, общаемся с послом Португалии в России, с португальцами, которые любят Россию, с русскими, которые любят Португалию, и терять связи полностью с Португалией неохота, и хотелось бы как-то, чтобы эти связи продолжались. Маленькая Португалия, великая Россия, когда-то великая Португалия и Россия.
А в России ты часто удается приезжать? Ну, я думаю, что довольно часто.
Мне в Россию приходится часто приезжать, доводится, потому что, во-первых, Ближний Восток в 2 раза ближе, чем Португалия, и лететь в 2 раза меньше. Но это второстепенное.
Я знаю людей, которые из Калифорнии там летают раз в 1,5 месяца.
Да, я из Ближнего Востока прилетаю где-то примерно раз в месяц, поскольку преподаю в общецерковной аспирантуре и докторантуре.
Вам приходится просто
На кафедре библеистики. И приезжаю по делам преподавания, в аспирантуру и по каким-то другим академическим делам, и какие-то лекции читаю в российских семинариях. Вот недавно в Костроме читал гостевые лекции.
Места,
Костромщина, это мои места. До этого в Смоленске, в Томске, зимой этого года. То есть в академические связи в России
остаются.
У меня постоянные, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока, игумен Арсений Соколов, в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы говорим сегодня про Португалию, где отец Арсений довольно долго служил, но мы вас представляем еще и как человека, который находится постоянно в Дамаске. Не так давно вы туда переехали из Бейрута, ну, фактически, да, совмещая до этого. А мы уж не можем про Дамаск не спросить, потому что все смотрим новости, все видим, что в Сирии идет война, но, тем не менее, наверное, плохо себе представляем географию Сирии и что там происходит с точки зрения географии, ведь mm-hmm. войной охвачена не вся Сирия. А вот до эфира мы с вами говорили, что прибрежная часть, она относительно спокойная.
Там никогда не было
там
войны.
Там и не было войны, да. Прибрежная Сирия. Дамаск, там тоже спокойно, насколько
сейчас
я понимаю.
Сейчас спокойно.
Да, сейчас спокойно.
Декабрь, январь, февраль и март, Дамаск было, мягко говоря, неспокойно. Ежедневно на головы жителей Дамаска падало 70, 80, 90 мин и ракет из пригородов. Из Восточной Гуты, из Джобара.
Я хорошо помню Дамаск, правда, было я там 10 лет назад, mm-hmm. но очень сложно, вот, это была настолько запоминающаяся поездка по всей Сирии, единственное, мы вот до Алеппо не добрались, а так мы действительно mm-hmm. всю Сирию объехали, и очень сложно вот сейчас, даже в прошествии 10 лет, когда смотришь картинки из телевизора и yeah. понимаешь, что все это очень знакомые места, несмотря mm-hmm. на то, что столько лет прошло, очень сложно себе представить было тогда, в 2008 году, что пройдет всего буквально несколько лет, и там начнется вот это, то, что сейчас идет.
Очень интенсивно обстреливались христианские районы Дамаска, центр, район Бабтума, где патриархия расположена. И было много пострадавших, и каждый день раненые, убитые. Но и наш район, вот Малки, где находится представительство, тоже вокруг, в окрестные дома попадали мины, снаряды из пригородов. Вот. Но на Пасху, вот когда мы, православные, празднуем Пасху, удалось договориться с боевиками Восточной Гути, их там было около 8 тысяч, им предоставили, всем этим басмачам, комфортабельные автобусы, и они выехали с семьями, с деньгами, с оружием, все они выехали на север.
А через кого такие переговоры проводятся?
Это вели сирийская армия, и, наверное, наши как-то участвовали.
Именно на Пасху? Это специально боевика. Было сделано?
Нет.
Так получилось.
Так получилось, да. Великую субботу, я помню, мы служили литургию в Дамаске, и здание сотрясалось, потому что очень интенсивно обстрел. Это был такой последний мощный обстрел из Гуты. И вот читали вечерню, служили, по ремии все эти читали. И вот во время чтения постоянно разрывались снаряды. То слева разорвется через два дома, то справа, вот, штукатурка падает, там, прихожанки к стеночке жмутся. Ну вот в эту Великую Субботу мы так отслужили литургию. И потом на Пасху была ночная литургия, и уже была полная тишина.
А было ощущение вот эти месяцы, недолет, перелет, недолет, то, что вот может упасть в любой момент?
В любой момент могло упасть и падало в соседние дома рядом. Ну, это ведь там очень трудно прицелиться, когда они стреляют из минометов или из других каких-то пусковых установок. Очень трудно прицелиться, и очень приблизительно они только по какому-то району стреляют. А куда упадет, неизвестно. Ну, у нас такой район, он правительственный, там и Министерство обороны, это площадь Амиядов. Туда очень много падало снарядов. Вот. Ну, а сейчас вот последний очаг террористический был потушен, это лагерь палестинских беженцев Ярмук, где окопались уже самые там последние в пригородах недобитки, и в конце концов с ними тоже удалось договориться, их очень долго там бомбили, утюжили, и артиллерия, и бомбардировщики, и в конце концов они согласились выйти из своих подземелий, им тоже дали автобусы, тоже предоставили им свободу выезда, и тоже их вывезли. Когда-то из Алеппо также вывозили всех боевиков, вывозили туда, к Турции, в Идлиб. Так что теперь Дамаск действительно можно назвать мирным городом. В его окрестностях, в пригородах уже больше не осталось террористических группировок, боевиков, не осталось сопротивления. И
Мирная жизнь, насколько я понимаю, довольно быстро возвращается, потому что, ну, когда город живет на протяжении 5 лет, 6 лет в состоянии осады, войны и полувоенного положения...
Там более 7.
Да, то как только что-то затихает, прекращаются налеты, обстрелы, так, в общем, тут же люди выходят из своих домов, и ощущение, мирная жизнь раз и резко вернулась.
Как бы, вот 10 минут и все. Февраль, март, я помню, школы закрыты были, магазины в центре Дамаска, народу почти не было на улицах. Сейчас жизнь кипит. Вот совсем недавно вот, прогулялся по самому центру, по рынку, позавчера буквально. И все как было, видимо, в прежние времена, как будто и никакой войны и в Дамаске, и в его пригородах и не было.
Ну, то есть, дай бог.
Народ живет. А жизнь продолжается.
Что чувствует человек, когда понимает, что в любой момент может либо что-то взорваться, либо пуля, либо что-то еще? Я про две реакции слышала. Первое – это паника, а второе – это с какого-то момента привыкают.
Вот именно. Мне рассказывали те, кто пережил все эти 7 лет войны в Дамаске, когда ежедневно их жизнь подвергалась смертельной опасности. Вот они выезжают и едут на работу на машине. А через там, 1-2 машины попадает снаряд, и вытаскивают на их глазах трупы раненых, они все тоже помогают. У нас с прихожанами такой случай был совсем недавно, в марте. Пробка в городе, на выезде из города, и вот попал снаряд прямо в такси там, за 2 машины. И прибегает весь в крови там наш прихожанин, вот, помогал вытаскивать убитых и раненых из этой машины, в которую прямым попаданием попал снаряд. И вот они первый год, они боялись, действительно, не выходили на улицу, сидели в подвалах, вот, а потом они устали бояться. Устали бояться и как бы смирились, сказали, ну, что ж, все в руке Божьей, ну, попадет снаряд, попадет, но мы же не можем всю жизнь сидеть и дрожать в этом подвале. Вот они стали вновь выходить в парки, ходить, гулять по городу, ходить в столовые, в рестораны. То есть пытаться жить так, как будто нет войны.
Пытаться жить.
Да.
Пытаться жить.
А священноначалие, наше священноначалие, когда вас отправляло в Сирию, вам что-то было сказано по поводу обстановки, по поводу
вашей... естественно, меня строго предупредили одному ни в коем случае не ездить в Дамаск. Это была осень 13-го года, когда мне предложили, да... вот поехать туда и быть представителем русской церкви. И сказали, что в Дамаск из Бейрута мне можно ездить только, когда есть какая-то оказия, какие-то группы хорошо охраняемые. Вот. И несколько раз в год мне удавалось посещать Дамаск, служить литургии в представительстве, сопровождать наши делегации, наших депутатов, общественных деятелей российских, которые туда ездили, и их группы обычно очень хорошо охранялись и сирийцами, и нашими. Вот. На протяжении 4 лет мне приходилось совмещать работу представителя, а представительство было перенесено таким образом в Бейрут, вот, и работу служения настоятеля в бейрутском приходе. Ну, по милости Божией, дело идет к миру, и вот теперь, в этом году уже, в 18-м, с начала этого года, мне благословлено нашим священноначалием жить в Дамаске, возрождать после долгих лет запустения работу представительства там, а в Бейрут назначен архимандрит Филипп Васильцев, который до этого 7 лет был представителем патриарха Московского и Сея Руси в Болгарии при патриархе болгарском. И вот теперь мы вместе там стараемся участвовать во всей церковной жизни Антиохийской церкви вместе там, и он трудится в Ливане, а я уже теперь только в Сирии.
А есть приходы за пределами Дамаска, которые вы посещаете?
До войны было несколько таких церковно-приходских общин небольших, без своих помещений, без постоянных регулярных служб. Помимо Бейрута и Дамаска были еще церковные общины в других крупных городах. В Алеппо, в Латакии, это в Сирии, также в Сайде, в Тире, это в Ливане. Вот в настоящее время продолжаются богослужения несколько раз в год в Сайде. Вот. После меня вот их начал сейчас, продолжает совершать отец Филипп. Вот совсем недавно на Николая Чудотворца, 22 мая, он ездил, совершал литургию в Сайде и сказал, что был приятно удивлен, сколько много собралось народу, с окрестных гор спустились наши женщины, мужья их не отпускают в Бейрут на службу, боятся. И не хотят, чтобы те ездили. Хотят там ехать-то 40 минут на маршрутке. Вот. Но в Сайде вот собрались в Антиохийской церкви, была русская служба. Вот, к сожалению, в Алеппо и в Латакии пока службы мы не возобновили. Но я думаю, в будущем будет такая возможность. Народ возвращается в Алеппо. Когда-то многие выехали из Алеппо в приморскую часть Сирии, в том числе прихожане русских общин. Вот, и сейчас народ возвращается, и Алеппо тоже уже начинает восстанавливаться, жить своей жизнью. Восточное Алеппо отстраивается после того, как там 5 с лишним лет его занимали террористы, все там разрушено. Вот, и постепенно жизнь в этот самый большой город Сирии тоже возвращается. Самый крупный город, самый населенный, это не Дамаск, а Алеппо. Это и экономическая столица, и просто населенный город.
Когда вы уже начнете там служить, вы тогда будете в Москве, приходите к нам, мы с вами об этом тоже поговорим, потому что все-таки Алеппо, да, это место уникальное, и, я думаю, заслуживает также отдельного разговора.
А я думал, ты в гости напрашиваешь.
Я побывал в Алеппо сразу после освобождения. Восточное Алеппо – это, конечно, Сталинград, там руины. А западное Алеппо почти не пострадал.
Дай Бог.
Православный собор там целый, но вдовствующий. Церковь Алеппская, епархия вдовствующая, поскольку митрополит похищен, и его судьбе ничего не известно, митрополит Павел.
Ну что ж, спасибо, мы будем заканчивать нашу программу, очень интересно, насыщенный такой разговор получился, как мне кажется.
Будете на Ближнем Востоке, милости просим, заходите.
Хочется, знаете, как уже по инерции ответить, лучше вы к нам, но как знать, как знать. Дай Бог, чтобы действительно через некоторое время уже полностью можно было туда свободно летать.
Это прекрасные места, и когда в 2008 году тоже нам все говорили, куда вы летите, это же Сирия, там война не прекращается.
Хотя она на Ближнем Востоке уже несколько тысяч лет не прекращается. И она не прекратится до скончания века.
Но, тем не менее, Востока. В 2008 году, когда мы там были, настоящей-то войны не было. Мирные города, много туристов, бесконечные. Пальмира, она вся была забита туристами со всего света. Я не знаю, вот я никогда не был в Египте, например, да, но я думаю, что в районе пирамид египетских вот все выглядит примерно так же. А теперь в Пальмире, значит, повесили главного археолога Пальмиры в центре города. Ну, сейчас уже, опять же, она освобождена, но, тем не менее... Следы войны и уничтожение вот всего того прекрасного наследия, которое там есть, это тоже уже не отменить и не забыть. Спасибо, игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока, представительство в Дамаске находится. Отец Арсений был гостем программы «Светлый вечер», Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И спасибо вам за приглашение.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».